Всем привет еще раз. Меня зовут Александр, я алкоголик. Сегодня так неожиданно получилось, мне попросили выступить в спикерском собрании. Честно говоря, я немножко не ожидал, опешил, но тем не менее это приятно. Мне есть что рассказать, тем более будет интересно, наверное, послушать тем людям, которые недавно в анонимных алкоголиках, ну а тем людям, которые уже давно, наверное, может быть, будет что-то вспомнить, что откликнулось, то, что было. Меня сегодня посетила такая мысль, что с аббревиатурой АА в моей жизни связано все. Я посмотрел всех моих детей, инициалы АА. И старшая, и средняя, и младшая, все АА. Все ААшки. Плюс я еще АА. Ну, машина с индексом АА еще не обзавелся. Ну, чуть-чуть попозже, наверное. Расскажу немножко о себе. Я родился в Донецкой области, в небольшом городе Донецкой области, где культ принятия спиртных напитков, ну, я скажу так, в шахтерской среде многие поймут. Это абсолютно в порядке вещей, это приветствовалось всегда, это как, ну, вот, за положняк. Не могу сказать, что я начал пить рано. Нет. Я ушел в армию. Первый раз, ну так серьезно, попробовал спиртные напитки. Как сейчас помню, это был черри, по-моему, что-то такое. Да. Было не очень приятное впечатление. Армия добавила своего. Были проблемы с закуской, с питьем не было. Вот. И как человек, я такую могу сказать о себе. Сейчас таких людей называют ботанами. То есть где-то до 10 класса я был таким забитым мальчиком, который хотел идти заниматься на карате, борьбу, бокс, но которого мама отдала заниматься музыкой. Вот. Подавал вроде как надежды, но мне это интересно, иногда в жизни помогает, особенно девушкам нравилось и нравится. Но тем не менее понимал, что нужно двигаться в другом направлении. Я довольно-таки рано женился, у меня в 21 год родилась дочка, и могу сказать, что со спиртными напитками у меня, в принципе, было связано всегда и все. То есть, когда я работал на шахте, это нормальная ситуация была, когда люди выходили, бухали, я, естественно, был как все. Ну, то есть, это было непозволительно, если ты там, ну что, слабак, алло, пацан, ты что, давай с нами, это все. Вот. То же самое было потом, когда я работал на заводе. Абсолютно ничего не менялось. Вот. Ну, то есть это, в принципе, было как у всех. Я прошел довольно-таки путь. У меня 8 лет горячего стажа. И потом так получилось, что я попал, Бог дал. Так получилось, что я попал работать в очень серьезную компанию с очень серьезными людьми. И прошел путь, скажем так, на заводе до, можно так сказать, коммерческого директора крупного предприятия. Это наложило свои определенные отпечатки. Почему? Потому что выпивка была всегда, она изменила качество. Всегда это было, всегда это присутствовало. Всегда это присутствовало и хорошие напитки. И в определенный момент, довольно-таки давно, это, наверное, порядка 20 с лишним лет назад, первый раз я осознал, я заметил, что у меня с этим проблемы. Меня еще подтолкнуло, что у меня со мной работал старший товарищ, который поехал кодироваться. Вот у него были проблемы. Вот он ездил, у него была очень такая интересная система, которая, я так глянул, думал, ну поеду я, наверное, за компанией. Чувак ходил, кодировался, вот он месяц не бухал, потом ехал, раскодировался, потом опять бухал, потом опять ехал, кодировался, и так до постоянно. Так это было постоянно. Я вспоминаю те 3 месяца, которые я не бухал после кодировки, я могу это все сказать только словами своей будущей жены. Она сказала тогда, лучше бы ты бухал. Это была жесть. То есть реально я уже был в том состоянии, как я сейчас понимаю, анализируя ситуацию, я уже не мог тогда жить без алкоголя. Для меня алкоголь был все. Для меня это всегда были вечеринки, это были концерты, на которые, то есть все то, что было связано, мне всегда нравился этот огонь, везде там зажигать, везде компании, концерты какие-то тусовки, шашлыки, ну то есть это всегда совпадало, это всегда было с алкоголем, который был определенным таким тонусом, всегда был движим. Но проходило время, и я скажу честно, я был довольно-таки социализированным человеком. Ну, бухали на работе, как все, как бы, но увидеть меня пьяным вдрызг на работе, вот я вспоминаю, такого, наверное, не было. Этого не было. Дома, да, каждый божий день. Я это реально вспоминаю. Чтобы я, у меня день обошелся, ну, максимум это 2-3 дня, у меня было то, что я обходился без спиртного. Я сейчас смотрю. И когда мне жена говорила: «Саш, ну как-то проблема у тебя с алкоголем? Ты ж бухаешь каждый божий день. Ну как-то ты ж алкоголик, что ли?» И я ей говорил, я знал, у меня там были люди, работали, которые вместе со мной, ну коллеги, скажем так. Вот Вадик и... не помню, как его звали, говорю, вот они алкоголики, они бухают каждый день, они там с генделиком, утром приезжают, такие опухшие морды. Я ж огонь. Я ж утром приезжаю, как огурчик, у меня же все по красоте. Ну, были ситуации, конечно, когда я брал отгулы, потому что были моменты. Либо дни рождения, либо какие-то встречи серьезные были. Ну, то есть, были такие моменты. Я сейчас, забегая немножко вперед, реально понимаю, что те люди, которые мне жена говорила, что они алкоголики, я говорю, что алкоголик, а их уже сегодня нет. Этих людей на сегодняшний момент, это мои ровесники, их на сегодняшний нет, день нет в живых. Это реалии сегодняшнего дня, это то, о чем я говорю на сегодняшний момент. Так продолжалось, и я видел, что у меня потихонечку начинает хериться мой бизнес. Ярким представлением было для того, что это все случилось. У меня была с моим коллегой запланированная поездка в Москву. Очень серьезную встречу с очень серьезными коллегами. Короче, я начал бухать еще в аэропорту здесь, в Киеве. Мы ехали с Одессы на машине, доехали, я тогда уже в Одессе жил. Я начал на борту самолета. Мы ехали, бухали с таксистом по Москве. А когда Володя пошел договариваться о встрече, я накачался в хлам. Полностью я был, вот просто недвижимость была полная. И я реально понимал, как я обосрался. Вот это был тогда, вот у меня такое воспоминание было, первого звоночка о том, что мне не получается. В первую очередь у меня алкоголизм был связан с моими проблемами в бизнесе. Я привык зарабатывать вполне серьезные деньги. У меня жена не работала, у меня всегда были обеспечены, у меня все было хорошо. Ну, все было великолепно. Но вот я сейчас, еще раз повторюсь, анализирую ситуацию, я понимаю, что мне... Это я тогда придумывал какие-то отговорки, а сейчас я реально понимаю, что мне реально мешал бухлишко. Причем именно неконтролируемое. Ситуация усугубилась в 2014 году, я уже говорю, что я с Донецкой области. Тогда, в те моменты, не бухать для меня было невозможно. Это был полный трэш. Это было, ну, я не хочу вам рассказывать, это просто очень страшно. То есть, когда, ну, когда по твоей улице ездят танки, когда ты видишь, когда это все гупает, гапает, и, ну, это страшно. И когда мы с женой уезжали из города, две машины забили свои, мы только дом построили, забили полностью всем, чем можно было забить эти две машины. Мы выехали на подконтрольную территорию, причем... Вместо 120 километров, которые мы должны были проехать, мы проехали километров 400. Нужно было объезжать, потому что боевые действия. И мы, когда приехали, вопрос задала мне жена. У нас бухло есть? Я говорю, есть. И мы тогда с ней выпили бутылку водки. Я, по-моему, дня два отходил, потому что это было страшно. И вот это добавило очень сильно, потому что... Я знаю, что у многих моих земляков такая проблема сложилась, потому что... Ну, это реально. Когда у тебя все есть, все хорошо, здесь Майдан, ты возвращаешься с Доминиканы, ты понимаешь, что это здесь где-то, у тебя там все хорошо, и потом оно в один момент ты лишаешься всего. Ну, всего. Это, конечно, было страшно. Так я очутился сначала в городе Запорожье. Да, еще один момент хочу рассказать. Я, когда здесь жена была на подконтрольной территории, я здесь пару месяцев был в Киеве. Я бухал. Я бухал один. Так получилось, что я тогда жил в гостинице «Киев». И я жил один в номере. И у меня, я шел на работу. После работы я брал бухло. Я брал закуску. И я в тупую просто бухал. Просто забыться. В общем, короче говоря, алкоголь добавил очень серьезных проблем. Вот. После этого... Мы почти два года прожили в Запорожье. Я не могу сказать, что у меня как-то будет проблема там с алкоголем. Да, бухали как все. Потом, когда мы приехали сюда в Киев, я остался без работы. И вот эти социальные проблемы, которые возникают у человека, когда человек ищет спасение в бутылке, ну, на самом деле, это очень серьезная проблема. Так оно все катилось по наклонной. Я, получается, шел работать в разные компании. Пришлось вернуться к тому, чем я занимался, ну, для себя, там, хобби, мебелью. Пошел даже сборщиком мебели работать, но я не потянул, потому что тоже реально понимал. Я возвращался с работы, у меня нормальная доза была, мне было стыдно возвращаться домой, потому что я не обеспечивал семью, у меня было все плохо, денег катастрофически не хватало, мне помогали друзья. И у меня нормальная доза была, у меня уже в кола там в магазине в нашем было, это нормальная доза. Я заходил, как обычно, конечно. То есть я брал маленькую бутылку водки, брал бутылку пива. Бутылку водки я выпивал сразу, запивал пивом, домой заходил, ну, якобы я пью только пиво. Жена говорила: слушай, тебя как-то так это... Да это пиво крепкое. Потом, спустя, когда я уже... Она мне не говорила об этом, спустя, когда уже определенный промежуток времени, говорит: кому ты рассказывал сказки? У тебя в гардеробной, в каждом пиджаке, в каждом кармане было по пустой малешке. Ну, я же, говорит, твои все нычки знала, я же все прекрасно видела, я все прекрасно знала. Была еще одна такая история веселая. После очередной пятницы, это святое было, после очередной попойки, я просто рассказываю это все свои истории. Почему? Чтобы потом можно было сопоставить с тем, что было, и тем, что есть на сегодняшний момент. Мы снимаем квартиру, ну, довольно-таки такой, ну, серьезный дом. И я когда-то после пошел девушкам за спиртным, там, пиво купить. И я в подъезде выпил бутылку водки, закусил каким-то вонючим пирожком, и я это все оставил за дверью в подъезде. Но я же не знал, что в подъезде стоят видеокамеры. К моей куме пришли и сказали: ты охренел вообще уже, что ли? Ты, говорит, бухаешь в подъезде, ты вообще с ума сошел? Тут такие соседи, такие люди, а ты бухаешь в подъезде. А ей же пришли... Как мне было стыдно. Это был просто какой-то кошмар кошмарный. В общем, короче говоря, в один из таких субботних утренних... Субботнее утро было, после очередной попойки пятничной, я проснулся раньше всех, мне было очень плохо. Ну, реально. Я все еще спали, я влез в интернет, и я стал смотреть. Ну, я же не... Ну, то есть, если бы мне в пятницу вечером сказали: чувак, ты завтра? Завтрашний, точнее, не будешь бухать. Я скажу: что, ну, ребята, бросьте, вы что, с ума сошли? Я не буду бухать. Как? Это самый главный затык был. Я стал искать, ну, волшебную пилюлю. Как бы мне пить поменьше? Потому что мой алкоголизм, ну, моя пьянка мешала мне жить. И я понимал, что, чувак, надо как-то так подзавязать, ну, хотя бы там раз в неделю. У меня это не получалось. Какие я только способы не делал. Я там выдумывал, я сейчас книжку там читаю, думаю: о боже, мои тут еще такое. И т.д. Вот и т.д. можно смело добавить. Я разработал свою систему. День бухаю, день не бухаю. Потом 2 дня не бухаю, день бухаю. Потом 3 дня не бухаю, день бухаю. Потом 4 дня. Я не помню, по-моему, на 5 я сорвался. По-моему, я оставил эту идею, детям показывал, говорю: смотрите, папа идет вперед, папа бегает по утрам. Ну, реально, это, по-моему, был... Ну, я не, по-моему, 5 это я же даже загнул. Хотя, может быть. Система эта не сработала. И в субботу утром я начал искать какие-то пилюли. Я наткнулся на какой-то российский сайт. И я впервые вот увидел вот эту аббревиатуру. Анонимные алкоголики, онлайн. Скажу честно, онлайн не мое. Я социальный человек. Мне нужно категорически общаться с людьми. Если я не общаюсь с людьми, то мне просто очень тяжело без этого. Мне обязательно нужно общаться с людьми. И я дождался, я помню, это было 7:30, половина восьмого, звонить рано. Я, по-моему, то ли 10:30, то ли 10:30, я позвонил на горячую линию. Это была группа «Феникс», я посмотрел: о, Печерск, о, рядом. У меня было любопытство, мне было интересно посмотреть, что это за хрень такая вообще. Анонимный алкоголик, начал читать отзывы. Пойду схожу. Вот как бы так. Сразу говорю, чтобы вы понимали ход моих мыслей. Для меня в тот момент алкоголик был равен бомжу. В моем сознании алкоголик равен бомж. Я читал о том, что эти люди выздоравливают, я читаю о том, что происходит, и я, ну, я как-то вот, я там как-то спикерской не помню, кого услышал, когда человек пошел первый раз на собрание анонимных алкоголиков, оделся похуже. Он оделся похуже, думает, я ж пойду, там же шалкаши, а я тут буду весь выреженный. И я пришел, говорит, и я был там самый херово одетый. Вот такая была. Вот такая же была история у меня. Когда я пришел первый раз на собрание, это было 7 февраля, это была мужская группа, первая моя мысль была, а где алкоголики? То есть в моем понимании этот стереотип алкоголика был разрушен сразу. То есть, во-первых, я глубоко благодарен тем людям, которые были на тот момент. Я буквально могу пересчитать, кто был, я их всех прекрасно помню, дай бог им здоровья, потому что если бы я пришел, и если бы я увидел какое-то уныние и печаль, не факт, что я вернулся бы. Но вот эти истории, которые люди рассказывали о себе, и я понимал, что нихера себе, этот чувак кто? Президент компании? Ого, ничего себе. Вот этот чувак сидит нормально одетый, котлы у него такие, хороший телефон. Он алкоголик? Что-то непонятно у меня. Ну вот у меня был такой когнитивный диссонанс. Я не понимал, как это все в одну кучу может сложиться. И вот тогда, когда эти люди стали рассказывать о своих историях, этот человек, приятно одет, вот здесь сидел я прекрасно, прекрасно одетый, прекрасно все. Он рассказывал, в каком говнище он был, то, что он делал и до чего он опустился, эта картинка у меня не складывалась вообще никак. Почему я сейчас говорю о том, что было и о том, что есть? Потому что это было понимание, насколько это разница. Самый главный мой большой затык был в первый раз, когда я пришел. Я понял о том, выслушав истории, сопоставив их со своим, я считаю себя человеком довольно-таки неглупым, сопоставив со своим опытом, я понял, бля, да я алкаш. Я реально понимаю, что у меня, моих сил для того, чтобы бросить, завязать с этой фигней, у меня не было. Это первая причина. Вторая причина, она очень банальна, у меня не было денег на реп-центр или на какую-то херню. Ну вот просто-напросто. И когда мы с женой обсуждали эти моменты там по поводу реабилитационных центров, она говорит, Саша говорит, ну это же не дешево стоит, говорит, ты же понимаешь, у нас нету денег на твое лечение. У тебя же силы воли нету. И вот этот вот стереотип, который у большинства людей срабатывает, это то, о чем мы всегда говорим, о том, что ну, буквально большинство нашего населения, оно не понимает и оно не знает. У меня было две хорошие, была хорошая новость и была херовая новость, которая впоследствии стала хорошей. Херовая новость для меня была та, что, чувак, тебе больше бухать нельзя вообще. Как вообще? Как? А дни рождения, а Новый год, вся моя жизнь, вся моя веселуха. Я человек веселый, я оптимист по натуре 100%. Ну, у меня это, ну, вот я знаю по себе, говорю это с абсолютной... Я очень часто сейчас, получается, работаю таксистом, очень часто мне там люди, ну, бывают такие, я спрашиваю, где вы берете силы? Вот откуда у вас силы? Я оптимист, реально. То есть даже те ситуации, которые вот... И вот этот оптимизм мне очень помог в том, что происходит на сегодняшний момент. То есть вот этот оптимизм, вера в то, что что-то какое-то не такое, что-то, то, что все будет хорошо, все будет доброе, вот это у меня срабатывало. И когда я понял, как я не буду бухать, вот это был самый главный затык. Но вот люди, которые здесь были, они начали рассказывать о том, что существует некая высшая сила, в которую я, честно говорю, я человек, ну я крещеный, но мое отношение к церкви такое специфическое. В моей жизни только был один храм, в который я вот буквально вот на прошлой неделе собирался поехать, и обязательно поеду. Вот я бывал ну, во многих местах, во многих храмах, но это место, которое находится в лесу, там нет позолоты. Там нету ничего, там нету вот этой всех куполов, там нету красоты. Но там вот этот дух веры, он настолько мощный, вот, там просто вот пронизано. Вот это единственное место, которое меня, единственный человек, священник, который вот меня настолько вот проник, и которого вот зацепило меня. Поэтому у нас в книжке замечательные вещи там сказано, о том, что не надо судить по всему лесу из-за 2-3 уродливых деревьев. Поэтому наш же мозг какой, если вы 5 раз едете на работу, вы подходите, подходит автобус. Раз сели в автобус, поехали. Второй день в автобус, сели, поехали. На 6-й день у вас перед носом захлопнулись двери, уехал автобус. Что вы будете вспоминать? Конечно, 6-й день, автобус перед тобой, закрылись двери. Мы же херь вспоминаем. Хорошее мы не помним. Ну так мы устроены. И вот я довольно-таки сразу понял, что вот здесь мне комфортно. Мне было хорошо. Мне было хорошо, и я начал ходить на собрания. Я благодарен ребятам, которые вышли. Я никогда не забуду их улыбки. Я никогда не забуду тот мягкий тот смех. Там все. Я понимаю, что, чувак, да ты вообще божий одуванчик по сравнению с теми людьми, которые опустились в такое дерьмо, которые сумели выпутаться. И когда люди говорили, что нам 3 года, год не пьет, один из людей там году превышался. Я так смотрел на них, это, бля, это какой-то космос. Вот как? Как можно не бухать, быть веселым? Вот это для меня был самый большой затык. Но я не знаю, как это получилось. Вот я честно говорю, у меня нет объяснения этого. Я не знаю, как очень много там... У меня был еще такой затык, вот мне очень понравилось. Бога, как вы его понимаете? Когда ребята начали рассказывать, слушай, не исполняй. Не надо же там у тебя бородой сказал, ню-ню-ню-ню-ню. Вот ты представь себе такого, какого ты его хочешь видеть, друга, товарища, приятеля. Как ты это себе представляешь? Вот. Это раз. И второе... Я не сразу как бы во все это вник. Но мне сказали одно. Тебе не надо понимать этих вещей, потому что у тебя есть на сегодняшний день. Ты хочешь, ты... Вот, в принципе, 2 вопроса, которые здесь. Вот они. Ты хочешь бухать? Тебе мешает алкоголь? Да. Ты хочешь бросить бухать? Да. Вот, 2. Принес ли алкоголь проблему в вашу жизнь? Да. Желаете ли вы бросить пить? Да. И принес, и желаю бросить пить. И поэтому вот такая ситуация у нас, такая ситуация вот у меня возникла. Я, наверное, сейчас трошечки прервусь. Здравствуйте, джентльмены. Здравствуйте. Рады вас видеть. Вы у нас первый раз?
Да, у нас.
Да, вообще не первый раз. Продолжаем. Сегодня у нас спикерская. Я продолжаю. Я сегодня секретарь и спикер. Александр. Так получилось. Вот, и на чем мы остановились, на джентльменах, которые к нам пожаловали, мы остановились на том, что я решил все-таки не бухать. Я не знаю, как это будет происходить, но я, тем не менее, принял для себя решение, я хочу попробовать. Я хочу попробовать, что из этого выйдет. С одной стороны, у меня всегда вот как на чаше весов было. Чувак, а что ты теряешь? Ну, бухать ты бухал, к чему это привело, ты увидел. То, что ты вообще никак не управляешь, ты похерил все, что можно было херить, все, что можно было, ты опустился ниже плинтуса, у тебя все плохо, у тебя работы нет, у тебя ничего нету, у тебя кроме долгов, которые, ну, я не знаю, слава богу, не сижу, ну, мама, не горюй, реально. Тоже в этом виноват алкоголь, я сейчас понимаю, достаточно много. Мало того, что я не выездной, потому что там на меня уже и в суд подали, ну, такое есть, но я спокоен. Так вот, на сегодняшний момент, на тот момент, что я подумал, давай, чувак, а ты попробуешь не бухать. И вот я скажу честно, я не знаю, как у меня это получилось. Я, в принципе, с первого своего захода, 7 февраля, вот как-то у меня за все это время было, ну, наверное, пару-тройку раз было такое непреодолимое желание забухать. Вот реально было. Причем я должен сказать, я хочу обратить на это внимание, особенно у тех ребят, которые там недавно, это было не в пиздецовые моменты. Нет. Это были моменты, которые, вот они вообще никак, вот ты идешь, вот это непреодолимое, вот оно, откуда ты просто в тупую идешь, и тебе хочется бухнуть. Я не знаю, как это работало, но мне тогда спонсор говорит, молись, обращайся. Вот еще одно слово говорю, молись, молитва для меня была, ой, блин, как-то вот нет. Я для себя сделал. Если тебя на сегодняшний момент, вот как бы мой совет, если тебя смущают какие-то понятия, если тебя здесь смущают какие-то термины, которые связаны с религией, которую ты не понимаешь, и которую ты не принимаешь, либо ты агностик, замени их для себя. Молитва – обращение к высшей силе. Если ты хочешь, тебя не устраивает слово «Бог», окей, чувак, если у тебя какие-то интонации тебе не нравятся, я для себя придумал аббревиатуру. Бесконечная, безграничная общность гармонии. Вот, хочешь так называть. Ну, то есть здесь абсолютно более демократичного общества, чем анонимного алкоголика, я не видел. Но реально, такого вот отношения и таких вот чувств, которые люди испытывают друг к другу, я не видел нигде. И так потихоньку, вот когда я там 4 сделал, я там 9, какой чёрт, какая 4, какая 9? Чё они рассказывают? То есть у меня не было этого понимания. И я, слушая, я обращал внимание, что люди так смотрят на меня, чувак, ты особо не парься, вот некоторые там термины, некоторые там слова, которые там проскакивают. Ты не вдавайся в подробности, ты пока просто ходи туда-сюда, сюда ходи и ничего не делай, просто ходи. И вот это ходи для меня сыграло очень большую роль. Я сейчас многие вещи понимаю, почему у нас, у алкоголиков, не сразу все налаживается в жизни. У кого-то может быть, но я редко встречал, у кого вот прям сразу так раз и все по красоте. Это все происходит очень и очень медленно. Наверное, я в моем понимании, для того, чтобы ты, сука, ценил каждый момент, как тебе было херово, и как тебе по чуть-чуть, медленно, не сразу, чтобы ты офигел от счастья, а вот по чуть-чуть. Вот смотри. И главное, заглядывай в себя и смотри. Когда ты начинаешь ныть, бля, как все плохо, какая печаль, все. Сразу... тоже опять забегаем, немножко может быть сумбурно мое выступление, потому что я реально не готовился. Я для себя совершенно недавно открыл такую вещь, как медитация. Тоже еще один космос был. Какая нахрен медитация? Чего я не чешу? Че, буддисты какие-то или фиг его знает? Какая медитация? Очень много я слушал информации по поводу. Один человек говорил, для меня медитация это так. Второй говорил так. Третий так. Спасибо нашим, ну, опять вот еще возвращаясь, кто-то говорит, братья, сестры, кого-то смущает, это связано там с какими-то сектами. Вот какая-то. Да не называй братья, сестры, говорит, друзья, да какая разница? Вообще не принципиально. Кто-то может сказать, братья, сестры, связано там с каким-то там вот священником, который там вот детей там, да ну нафиг тебе, это какая разница? Называй друзья, никакой нет разницы как ты. Важно действие и важны те метаморфозы, которые происходят в человеке. Для меня важно было куда-то притулиться. Я видел, что мне нужно куда-то дальше двигаться, развиваться. Это очень давно чувствовал, но я не знал, куда себя притулить. И вот, слава богу, нашел себя здесь. Так вот, я для себя нахожу ответы на вопросы, которые происходят в медитациях. Утром. Утром, когда все спят, я тащу стул в ванную, в туалет. Когда все спят, ну, у меня больше негде. Я сажусь, закрываюсь. Ребята, мне приходят ответы на такие вопросы, от которых я просто офигеваю. Вот реально. Ну вот честно говорю. Вот у меня сегодня пришел мой ответ. Я вчера находился в жутком депресснике. Вот в жутком последнее время. У меня долги там за квартиру платить надо. Ну как у каждого человека есть. Я там обиженный на жену, потому что она вчера там денег не дала. Там, короче, я обиженный на весь мир. Все. Все пропало, шеф. Все, хана. Вот все, ходил. И вчера спонсору звоню, он не поднимает трубку, ну, занятый человек, ну, все, ладно, проехали. Сука, как назло, как у меня проблемы, он, ладно, такое. Но я сегодня, мне сегодня ясно и четко приходит ответ. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Замени весь негатив, который у тебя, на позитив. Вот сделай замещение. Вот у тебя, ты хреново вот по жене, вот ты вот такая, вот она у тебя сякая. А ты, чувак, замени, а что она такая, у тебя плохая во всем? Как только ты думаешь о чем-то плохом, моментально меняй ситуацию и думай о хорошем. Вот я не знаю, я с сегодняшнего дня, у меня как-то это вот как бы, я устаю как собака, работаю по 10 часов за рулем. Но я не знаю, откуда у меня берется энергия, она откуда-то взялась. Те проблемы, которые не хватало там денег, они решаются, они очень тяжело решаются, но они решаются. И когда мне говорили, как говорит, чувак, говорит, ты сегодня, тебя выгоняют? Я говорю, нет. У тебя сегодня все хорошо? Я говорю, да. Ты сегодня трезвый? Я говорю, да. Что ты мозг себе выносишь? И себе, и людям. Тебе сегодня хорошо? Да, нормально. Ты жив, здоров, есть что покушать, дети обуты, одеты? Да. Что ты хочешь? Так что ж тебе собака-то надо, как он, Иван Васильевич, меняет профессию? Вот это так и про меня. И вот этот вот, я это сейчас назвал, мне там сейчас интересны очень многие практики, я сейчас похож на губку, которую впитывает вот все это. Я себе это назвал, это трепанация ума. То есть я выключил наглухо все те знания, которые были у меня до этого. И я просто-напросто включил, открыл свой мозг для того, чтобы воспринимать эти действия. Я сейчас хочу еще такую вещь прочесть, которая мне очень сильно откликнулась. Это для тех людей, которые вот приходят. Мне недавно пришлось общаться с одним из новичков. И, слушай, говорит, я не понимаю, я здесь увидел кучу всяких несостыковок в отношении анонимных алкоголиков. Вот я начинаю читать книгу, мне некоторые вещи там вот непонятны. Что это такое, вот вообще, ну, вообще, как бы так вот непонятно. И вот мне откликнулась такая вещь. Существует принцип, встающий преградой на пути любой информации, являющейся защитой от любых аргументов, неустанно поддерживающий в человеке вековечное невежество. Этот принцип – заведомое пренебрежение, предшествующее познанию. Вот это пренебрежение, когда человеку ты говоришь, чувак, это, как это работает, я этого не понимаю. Тебе какие объяснения надо? Вот сидит чувак, который 15 лет не бухает. Алкоголик, которому поставлен диагноз, который там с белкой бегал, там из окна собирался выбрасываться. Вот он сидит живой, и вот он такой. Какие тебе, сука, доказательства нужны? Ты хочешь попробовать? Пробовать. Не хочешь? Дело твое, тебя ж никто не заставляет. И я попробовал и должен вам сказать, что за эти 10 с небольшим месяцев моей небольшой, скажем так, моего путешествия в трезвой жизни, вот эта жадность к познаниям, вот эта жадность ко всему, то, что происходит вокруг нас, она просто дает о себе колоссально знать. Отдельно хочу, вроде так рассказал, что трезвый, чувствую себя великолепно, бывает накрывает так, что мама не горюй, очень сильно бывает накрывает. Заранее извиняюсь за, может быть, мой сумбур. И теперь вернемся к тем моментам, которые начинались у меня вот в сообществе. Первое, когда я пришел, бери спонсора. Какого спонсора? Нахрена? Зачем? Что это такое? С чем это едят? Бери, читай книгу, каждый день по 2 страницы. Да зачем мне по 2 страницы? Я же лучше сразу прочту. Я открою книжку, вот за раз прочту. Нет, читай каждый день. Вот эти, знаете, вот это для меня сравнимо, как с определенными законами, которые вот они есть. Не надо выдумывать и изобретать велосипед. Просто молча возьми и сделай. Не думай об этом. Мне всегда приходило, меня бесило первое время. Отключи мозги, тебе не нужен ум, тебе нужны ноги. Иди. Как не думать? Ну как? Ну как я должен не думать? Я же не могу. Мне же нужно все оценить, мне же нужно понять. Не думай, вот просто двигайся. Первые несколько месяцев у меня не было спонсора, я исправно ходил на все собрания. Я не могу сказать, что я ходил прям каждые 90 дней. Были у меня по работе там моменты, когда я не ходил. Я уже к тому времени начал английским заниматься, ходить. И такое было. Вот так вот было, да. Вот. И были такие моменты, когда некоторые моменты я пропускал. Онлайна тогда еще не было, если мне не изменяет память, онлайн появился после карантина. Потом бабахнул карантин, потом началась вся эта история. Я не могу сказать, что на меня так карантин вот это все повлияло. Очень сильно тяжело было без живых групп. Вот для меня живые группы это, ну вот реально. Это только крайняя ситуация, когда я не прихожу на группы, когда могу включиться в онлайн. Вот реально мне, ну, крайне необходимы живые группы. Почему? Потому что здесь присутствует какая-то энергетика. Вот эта общность людей, которые здесь присутствуют, которые делятся своими знаниями, вот она для меня, вот в этом что-то есть, она вот, она мне дает. Мне плохо было, пипец как плохо, я приходил сюда. Мне хорошо было, я тоже приходил сюда. И не знаю, я, по-моему, вчера приходил, мне было очень плохо. Тут даже наши ребята, которые спрашивают, ты что, говорит, у тебя что, ты что, забухал? Нет, не забухал, просто плохо было. Я прихожу на группы. У меня очень интересные отношения со спонсорами. То есть надо брать спонсора. Окей, хорошо. Увидел чувака. Ну, вот вроде так вот близкий по духу, такой веселый, все. Да, хорошо. Давай, берем. Будешь? Да, я подумаю, давай. Хорошо. Начали движение. Алло, у тебя все хорошо? Да, все хорошо. Что, это все? Ну, как-то так неделю прошло, я перестал звонить. Наверное, не было. Это не была моя готовность. Я говорю, так, все, как-то не это, не то при том. Потом второму человеку говорю, слушай, я говорю, давай, говорю, вот как-то. Да, хорошо, давай попробуем. Я перестал звонить. И человек мне звонит и говорит, ты знаешь, говорит, ты просто не готов еще. Тут никаких нету вопросов к тебе, никто тебя ругать не будет, никто тебя выгонять не будет. Ну, как бы, ну, у тебя просто нету готовности к этому, поэтому, ну, наверное, пока не надо. Потом прошел еще, наверное, месяц-полтора, произошел ряд таких событий, которые, ну, вот как бы так вот получилось. И я... Ну, почти полгода проработал, практически дошел до 9-го шага. Вот. Но потом, знаете как, мое отношение к спонсорству, вот к спонсору, это, знаете, хоть очень все разные, все абсолютно по-разному говорят. Одному человеку, по большому счету, ему нужен пиночет такой сказать. Я тебе, сука, сказал, делай. Вот одному нужно так. Второму нужно, так, чувак, ну вот мы там встречаемся каждый день, вот мы там, надо поговорить, надо пообщаться, и второму нужно так. Третьему так, ну это абсолютно индивидуально. Мое мнение, еще раз я говорю, это только исключительно мое мнение. И в книге, по-моему, даже это где-то было написано. Найдите себе человека, чья трезвость вам близка. То есть вы видите человека, который не бухает уже энное количество лет, и вот вам нравится, как он выглядит, как он выступает, как он близок к вам, его выступление, ты наблюдаешь с ним, он по духу, вот выбери его все. Вот это, наверное, правильно. Еще раз скажу, что я был против того, чтобы спонсору нужно сразу брать. Теперь скажу, что я согласен с этим. По одной простой причине, потому что ты сразу поймешь. Я знаю, что люди есть на группе, у которых там и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, то есть люди меняют. Это ни к чему не обязывает на самом деле. А я же себе там надумал с этой хири. На самом деле это ни к чему не обязывает, но, по крайней мере, ты поймешь тех людей, которые тебе не подходят, с которыми тебе сложно, которые ты не будешь. Я не могу сказать, что мы были моменты, когда мне физически не хотелось сделать, особенно это касалось четвертого шага. Я делал все, что угодно дома. Я занимался уборкой, я занимался готовкой, я занимался всем. Я понимаю сейчас, что это мозг твой и тело, они неразрывно связаны. Твой мозг не хочет воспринимать, что тебе это нужно делать. Тетрадки не летали. Нет, этого не было. Я просто забивал на все, откладывал. Я ходил вот так вот. Я не хочу, сука, не хочу, я не хочу это все делать. Но проходил день, и я это делал. Я понимаю, что у всех это все по-разному, и мы же алкоголики страшно не дисциплинированы, но тем не менее как-то вот добрались, ну так получилось. Вот такая ситуация, такое бывает по-разному, у всех бывает по-разному, но тем не менее сейчас я заново начал проходить программу. Причем это так, как матрица перезагрузка, вот так это, знаете, это был пробный, так был черновичок такой написания шагов, там до девятки я считаю, ну довольно-таки большая работа была сделана, причем я уже начал девятку делать. Причем я споткнулся, наверное, именно в том моменте, что до конца не обсудился спонсором, я начал с чересчур сложных вещей. С очень таких жестких вещей. И меня это немножечко очень сильно рубануло, когда я получил определенный отказ в этом плане. Вот у меня тогда был такой очень серьезный затык, и тогда вот, ну, так получилось. Ну, не будем... Я могу это обсуждать со спонсором, как бы, если будут вопросы, я могу потом отдельно рассказать. Я считаю, выносить этот вопрос на общее обсуждение, это некорректно. Поэтому я благодарен всем своим спонсорам, которые были, которые есть, которые будут. Опыт любого человека, он бесценен. Теперь то, что касается моего отношения к людям, которые довольно-таки долго не бухают, и люди, которые там 3 года, там 10 лет, там все это. Для меня, скажу честно, я о том, чтобы нынешний спонсор имеет такой большой срок, узнал вообще как бы недавно. То есть, дело в том, что для меня, я вспоминаю, когда-то давно было такое выражение, учитель это не тот, который учит, а учитель это тот, у которого учатся. Вот это именно, наверное, та поговорка, вот, которая применима ко мне. Мне интересно учиться, а не когда меня учат. Вот в этом плане было. Я вижу, вот просто вне зависимости от того, сколько людей, сколько лет трезвости, там 2-3 года, я вижу, как люди учат английский язык для того, чтобы работать со спонсором, с подспонсорным. Я вижу, как люди бросают все в выходной день, приезжают для того, чтобы кого-то вытащить, кому-то, чтобы было хорошо. На самом деле, мне это очень близко, потому что я, ну, даже бухаючи, будучи алкоголиком, мне хотелось спасти весь мир. Мне до сих пор все люди звонят, говорят, слушай, с тобой так было хорошо. Я щедрая душа. Ксюха, ты где отдыхаешь? Саня, ну я же в Турцию поеду отдыхать. Ну, конечно, в Турцию, дорогая. То есть, вот мне хотелось спасти весь мир, и в один прекрасный момент я переборщил. Я переступил грань закона и морально-этического, и такого, и это было очень плохо, это сейчас имеет моральные очень большие последствия для меня. То есть вот эту гармонию, есть там определенные понятия такие, гармонию нужно поддерживать во всем. Если ты погонишься за деньгами, у тебя мораль уйдет. Если ты будешь полностью идти за мораль, забудешь за свою семью, за то, что ты ответственен, у тебя там будет плохо. Во всем нужно соблюдать определенный баланс. Вот это для меня сейчас грань. Поэтому я пиндячу, как папа Карло, но на сегодняшний момент стараюсь, перекроил полностью весь свой график работы, я стараюсь не пропускать ни одно собрание. Мне с этим хорошо. Что еще? По поводу того, что я не бухаю. Как мне это дается? Легко. Я благодарю свою высшую силу. Я благодарю Вселенную. Я благодарю тех людей. Бог-то и те силы, они-то приходят не тебе, они тебе приходят через людей. На самом деле Бог говорит с тобой теми людьми, которые тебя окружают. Те люди, которые находятся рядом с тобой. Те люди, которые близкие тебе, они тебе подойдут и скажут. И ты, это происходит вот вообще как-то, ну неосознанно. Я знаю, что очень многих новичков, в том числе и меня, были такие, знаете, как прикладные моменты действия вот высшей силы, как вот ты сделал добро, но ты же все равно, сука, где-то подспудно ждешь, а мне что? А я что же хочу? А мне же какой-то приход. И вот это вот все нужно душить в себе, как бы, чувак, просто сделай. Я вам скажу, вот, расскажу две истории, которые были буквально за последние пару месяцев, которые были со мной. Я расскажу, как это происходило. Я еду, везу человека. Человек, врач. Я слышу врач. Человек, у которого коронавирус забрал два бизнеса. Человек без денег, наглухо сидит. Человек звонит товарищу, говорит, слушай, говорит, мне надо $200. Ну, ты же понимаешь, говорит, у меня, говорит, как бы... А у него сын упал, сломал ногу. Сломал ногу, ему нужен протез, у человека нет денег. Он говорит, ну ты же знаешь, что для меня $200 это был обед где-то там в каком-то кабаке. И человек просит занять ему денег. И я еду, мы подъезжаем к Александровской больнице, и у меня в голову приходит мысль. Я вообще не думал об этом, клянусь. Он выходит и говорит, сколько вам должен? Я говорю, нисколько. Я не говорю о том, какой я чувак классный. Эта мысль пришла ко мне вот просто, вот такой хуп, и все. Я говорю, нисколько, в смысле? Я говорю, ну у вас тут проблемы, говорю, я знаю, что такое остаться без денег. Я прекрасно проходил, когда мне помогали люди, когда у меня жопа полная началась. И вот это у меня было, это было абсолютно вот от души было сказано. А в этот момент параллельно я делаю человеку шкаф-купе. Ну, я ищу мебелью, там, стараюсь где-то как-то подзаработать. Мы договариваемся там о какой-то сумме, там, допустим, когда делаем, ну это моя кума. Я знаю, она никогда у нее денег, да никогда она помогала. Я в свое время ей помогала, она мне помогает. Я рассчитывал на $200. Ну вот за сборку, за проект, за все то, что я делал, привозку, все это $200 получил. Она мне отдает $300. Я не просил ее об этом. Вот я не просил, вот оно мне раз и прибыло. Вот просто так. Вот просто. Вот такая вот была ситуация. Поэтому, если хотите прикладные истории, вот такие прикладные истории. По поводу помощи и обращения к Богу, вторая история, которая была опять-таки связана с моей кумой. Я поехала в Донецк продавать квартиру, потому что, ну, все, уже здесь обзаводится жильем, поехала, она там 6 лет не была. Ну, она приехала, я не хочу описывать то, что там происходит, это не в этом дело. Но мне жена вечером говорит, слушай, говорит, Полина, наверное, не приедет. Почему? Говорит, ну, там реально проблема. Проблема, причем проблема нерешаемая в течение там недели, говорит, только чудо может какой-то помочь. И я, как сейчас помню, это было утро вторника, я еду где-то в районе Академгородка, и мне такая мысль в голову приходит, нужно за человека помолиться, я молюсь. Вот я еду и говорю, Господи, помоги, ну тут же дети, 2 недели без матери, там все это. Что вы думаете, она закрывает эту сделку, она говорит, у меня, говорит, как какой-то, говорит, как поперло. Вот я сравниваю потом, спустя 2 недели, как это происходило. Она говорит, вот как, вот понимаешь, все начало, вот все начало складываться. И она за один день то, что было, нужно было сделать, и она за один день сделала, она в тот же день уехала, она это все сделала. Я мог бы там еще некоторые моменты говорить, какие мысли мне приходят в голову, посмотрим, как это будет. Ну, я особенно вот рекомендую, вот я же говорю, недавно открыл для себя медитацию. Очень крутая вещь, ну реально. Я вот по средам вот знакомился, сейчас еще кучу литературы, которую, надеюсь, там почитаю. Блин, вообще очень крутая вещь, мне очень понравилось. Что еще? О бессилии своем я рассказал. То, что я верил в то, что сила есть, она меня бережет, меня не только. Я понимаю, что алкоголь это как бы та проблема, которая мешала для меня. Не бухать это только, наверное, 20% общей программы. Вот бухло, наверное, мне просто мешало двигаться дальше, и вот мне интересно двигаться дальше. Для кого-то достаточно, то есть человек не бухает, вот как бы он там, ну, чуть-чуть где-то как-то, ему этого достаточно, ему вот этого, его в принципе все устраивает. Вот то, что он есть, у него все нормально. Меня это не устраивает. Мне это не интересно. Мне очень интересно двигаться дальше. Мне очень интересно посмотреть, а что теперь со всей этой херней будет. И я реально понимаю, мне очень хочется показать своим друзьям. Опять, я понимаю, что это кусок своего моего эгоизма. Но тем не менее, наверное, в каждой вещи существует здравый эгоизм. Я называю это здравый эгоизм. Показать о том, что можно очень многого достичь по-другому, поступая правильно в этой жизни и делая по-правильному. Я не зарекаюсь. Вот как мне недавно вот тоже откликнулось одного из спикеров здесь выступления. Он говорил когда-то, у него очень большой срок трезвости, больше 10 лет. И он когда-то сказал, знаешь, говорит, что между нами, что нас разделяет? Я говорю, что? Одна рюмка. Вот такая вот разница. То есть мы, в принципе, одинаковые. Сколько лет? Я читаю истории, слышал многие люди, которые насрывались 13-14 лет. Я для себя, вот мне это очень важно. Вот это духовное. То, что такое, вот знаете, это духовное. Тут многие подкалывают. Ну что, ты духовный уже? Духовность тебя прет. На самом деле, все это складывается как из обыкновенных маленьких дел, которые нужно каждый день делать с улыбкой. Кстати, об улыбке. Я должен сказать, что когда люди приходят сюда, когда у них начинает получаться, они начинают улыбаться. Я это наблюдаю по очень многим людям. И когда я вижу, что человек, который приходил сюда, говорю, а ты сегодня уже улыбаешься. Он говорит, да, я говорю, да, ты сегодня уже улыбаешься. Поэтому вот эта улыбка, вот этот позитив, с которым я живу на сегодняшний момент, и который не дает мне сдохнуть в прямом и в переносном смысле, а у меня было такое, мне было похеру. Я бухал, мне уже было все равно. Сдохну, похеру. То есть у меня было такое медленное вздыхание. Мне было абсолютно все равно. Мне было абсолютно, что там с детьми будет, там, с женой, как. Вот у меня был полный пофигизм, которым я убивал себя водкой. А вот сейчас на сегодняшний момент как-то так чуть-чуть выравнивается. Вот вижу вот многие вещи, и вот это желание помочь всем, я ж солнце, я ж хочу всем помочь. Вот, наверное, больше я именно даже иду по программе, даже не столько для себя, сколько для того, чтобы помогать людям. Поэтому, когда я даже приходил сюда первый раз, там мне месяц или два было, там, тюрьму стыкает, я, да сиди, подожди, ты еще там, сколько, месяц, ты сиди, еще рано тебе. И тут вспоминается выражение Мамонова, он говорит, помоги себе сам, и будет с тебя. Вот когда ты самого себя излечиваешь, пытаешься излечить свою душу, помогаешь близким людям, которые находятся рядом с тобой. А иногда приходится, мне очень нравится это выражение, было 30 сколько-то лет анонимным алкоголиком весной, в этом году в Пуще Водицы, по-моему, да, было? Да. И там есть один член нашего сообщества. Мне понравилось очень такое выражение «причинять добро». И вот иногда надо причинять это добро, и оно, наверное, будет откликаться. Ну вот, поэтому как-то на сегодняшний момент так жив, здоров, но иногда бывает очень тяжело. Но иногда бывает тяжело, как это не парадоксально звучит, как это не тяжело принять, надо трепанировать свой ум, принять это новое, понять, что, сука, это работает. Как это работает? Да тебе не пофиг, как это работает, по большому счету. Тебе, по большому счету, не пофиг, как работает лекарство, которое у тебя башка разваливается, ты пришел, взял себе таблетку, выпил ее. Ты ж не спрашиваешь, что туда входит в состав? Ну, иногда читаешь, потому что там избежать. Ну, ты выпил таблетку, тебе хорошо, тебя попустило, да? Ты же особо не интересуешься, правильно? Правильно. Выпил таблетку, тебе стало легче. Ну, здесь пусть это будет моральная, этическая какая-то другая, духовная таблетка. Ты ее действуешь этой по программе, и тебе хорошо. Ну, вот как-то так. Вопросы?
Спасибо.
Я приношу прощения, может, иногда немножко сумбурно, потому что реально у меня не было ни плана, ни состава, не готовился. Так вот, такие сумбурные мысли. Да.
Виктория, алкоголик, спасибо за спикерство. Абсолютно.
Пожалуйста.
Бурно, все очень четко, интересно. А у меня такой вопрос, был ли у тебя опыт срыва, либо такие моменты, когда у тебя включалась тяга, либо ты сразу протрезвел, и вот как, насколько быстро тебе переживать трезвость такая вот, стабильная?
Недавно я услышал такое выражение «убогий». Вот я убогий, я убога. Я пришел, и вот у меня как бы это с первого дня. Опыта срыва у меня не было. Я не срывался ни разу. Но не зарекайся. Я не зарекаюсь, мы живем только вот сегодня. Несколько раз у меня были моменты, я уже об этом говорил, у меня несколько раз были моменты, когда мне хотелось бухнуть. Я акцентирую это внимание, акцентирую на это внимание. Это были не стрёмные моменты в жизни. Это были не проблемы в жизни. Это были не те моменты, когда пипец пипецный наступал. Нет. Это были абсолютно ровные моменты, которые я просто в тупую шел в магазин, на улице мне захотелось бухнуть. И причем у меня желание было. Да, мне хотелось бухнуть. Вот у меня тяга включена. Мне хотелось... Я не могу сказать, что это была просто такая вот тяга, что все, меня прям несет все это. Но было. Было раза три. Что я делал? Что я делал? Парадоксально будет звучать из уст чувака, который, ну, как бы такой сидит и говорит, молимся. Вот обращался к Богу, вот я говорю, Господи, да что за хрень со мной происходит? Я тебя прошу, ну, как бы, вот это было моими словами. Я из молитв, по большому счету, знаю только Отче наш. Причем я выучил его давно, вот как-то так, ну, вот скорее так, потому что надо было. Может, ну, ты хоть должен какую-то молитву, там, бабушка, там, какой-то. Отче наш я знаю. Даже он говорит, ты должен знать, как Отче наш, вот Отче наш знаю. Вот больше не было. Мне очень много вещей, я скажу, молитв очень много в интернете. Мы ж продвинутые, да, чуваки? Мы ж как бы, да. Мы ж ищем какие-то. У меня есть некоторые моменты, которые есть некоторые обращения, скажем так, хорошо, молитвы, которые очень такие вот, они, мы ж не говорим о религии, у нас программа-то духовная, но если мы возьмем религию, и мы возьмем концепцию анонимных алкоголиков, да они-то перекликаются в общечеловеческие ценности. Анонимные алкоголики – это отделение такое, которое помогает, ну, таким, как ты. Ну, тебе ж тяжело будет пойти там помочь врачу, потому что ты не шаришь, ну, ты ж не врач, ты ж не... Ты алкаш, ты знаешь, как это у тебя было, ты знаешь, как это ты пытаешься преодолеть, ты знаешь, как ты с этим живешь. Вот бери его, ее, иди ему расскажи, как тебе хорошо с этим, и как ты это делаешь. Вот поэтому я думаю, что вот это так. Были моменты, когда мне хотелось бухнуть. Были. Но срывов у меня не было. Ни одного. Слава Богу. Благодарю свою высшую силу. Но в первую очередь, я скажу честно, это у всех по-разному. Вот у всех по-разному. Мне крайне необходимо приходить на группы. Мне крайне необходимо прийти и попиндеть, увидеть знакомые физиономии, увидеть, у всех ли хорошо. Но если честно, я скажу, что я за 10 месяцев здесь есть некоторые люди, которых я не вижу, и я беспокоюсь о них. Я вот просто знаю, что они были до карантина, и сейчас их нету. И я не знаю, где они. И у меня как-то так беспокойство. Еще вопрос. Ого. Ну давайте даме дадим в первую очередь. Даймте. Пожалуйста.
За твое позитивное выступление.
Спасибо.
Я хотела спросить, а медитация, ты как ее проводишь? Ну, вот сам этот процесс, сколько времени она занимает, и по необходимости ты ее делаешь, или просто как каждый день, ну, что ты закрываешь глаза, и конкретно, ну, короче, вот этот процесс.
Де-факто. Да. Как это происходит?
Да.
Рассказываю. Мой спонсор, он просто великолепный. Он говорит, чувак, ты не знаешь, как 11 шаг утром делать? Давай утром сделаем его вместе. Набирай меня в 7 часов утра. Я в этот момент находился в машине. Ну, никого нет. Я в машине, я встаю очень рано, я в 5:30 встаю, я в 7 часов уже в машине, я уже за рулем. Мы один раз сделали с ним 11 шаг. Он, ну, как бы он у себя, я как бы за рулем, повторял, как бы мне это все. Медитация. Беру стул с кухни, заношу в ванну, закрываюсь, сажусь. Приходи, вот в среду все расскажут, как это, вот в среду, вот все это так было. Выключаю, считаю, начинаю считать и пытаюсь, ну, лучше расскажут это в среду, как это. Вот как вот ребята рассказывают, так и делают. И вот эта вот концентрация на кончике носа, мысли, чтобы улетели, чтобы все это было. Вот эта чистота, вот это вот облако белое, то, что я рассказываю свои впечатления. Приходят мысли, такие, которых ты, ну вот вообще наглухо, ты их не ждешь. Я вот, мне сейчас несколько мыслей за последние дни пришло. Сколько я это делаю? Ну, я, честно говоря, особо времени занимаю, ну, минут 15, наверное, 10-15 минут. Хотя мало. Говорят, что я там параллельно, мне там дочка подписала под один там курс интересный. ну, тренинг, скажем так. Я вам честно скажу, 80% анонимных алкоголиков. Реально. Я вам серьезно говорю вещи. То есть вот эти знания, которые есть, я считаю, они даны были американцам в начале прошлого века. Это и Дейл Карнеги, это и Наполеон Хилл, это вот ребята, анонимные алкоголики, есть некоторые другие вещи. Я считаю, американцам были даны знания, и американская нация очень неплохо развивалась до 70-х годов, до 80-х, пока бабло не победило. Просто у них как бы церковь была, все это, все. Ну, вы посмотрите семьи американских 50-х, 60-х годов, ну, блин, ну они же цвели. Вот просто реально. То есть вот этот баланс гармонии, он был. А потом он куда-то пропал. И я считаю, что каждый человек в состоянии вправе делать эту гармонию или не делать ему. Хочешь делать, хочешь не делать. Но тут практически, я же говорю, сажусь на стул, как Сергей, вот Максим будет вести. Вот это все происходит таким образом. Вот как у них, так и есть. Вот, этот вот, вот это облако, вот это вот отключение наглухо. Можно вечером. В других практиках говорят, что кто-то делает вечером. То есть я еще могу сказать, медитация – это очищение мысли, это очищение головы. То есть у тебя в голове, твоя концентрация, ты не должен, вот у тебя должно быть просто пусто в голове. Вот просто никаких мыслей, вот просто никаких мыслей. А потом дарить свое, ну скажем так, передавать свои там пожелания, там, как я это делаю, там, другим людям. Ну, я потом могу рассказать, как это. Это все ребята рассказывают по средам. Вот я рекомендую им огромное спасибо. Вот Сергей вел. Вот последние три группы я приходил. Вчера мерзавец не провел группу. Я на ради него приехал, он не провел. Ну, такое. Значит, так надо было.
Спасибо.
Да.
Всем привет, Эмиль Алкоголик.
Привет,
Эмиль. Я рад за вас и очень сильно. И мне так тоже очень близко. Я помощи тоже. Только разбираюсь. Каждое утро я себя включаю. Мне интересно. Слушай, меня вот такой вопрос сейчас, на данный момент, тревожит. Извините, что это не тема, но может и тема. Вот три дня заехал к нам человек, бизнесмен, и пил. А это алкоголик проклятый. Ну, так все серьезный, очень серьезный бизнесмен. Ну, показал кучку, я знаю, она хозяйка очень серьезной клиники. Короче, такой. И вот готов, я перенес все встречи сегодня. И он должен был приехать. Говорит, подъезжает только что, да? А его подвозит человек, не он, потому что он выпивший. Но он культурный, говорит, а я чуть
вопрос.
Еще вопрос. А меня так вот тревожит, мне вот это беспокойство. Ну уже потихонечку уходит. Человек посмотрел сюда, а этот второй говорит, да не, поехали, короче, отсюда. Что тут ловить? Тот, который его вез. А человек хочет пойти, а я его вроде, как его же не буду за руку тянуть. Я тебе говорю, я ему говорю так, этому человеку, что его привез на машине, я говорю так. Вам говорю, удачи.
Вопрос.
А вам говорю, или жить, или пить.
Вопрос.
Как сейчас мне успокоиться?
Тебе успокоиться? Я вот мой тебе совет, который я вот сегодня же. Ты как, думаешь, что да, сделал. Как ты сделал, как ты мог сделать, правильно? Ты же не должен его сделать. Я считаю, что да, считаю, все правильно. По поводу того, что ты беспокоишься, я тебе расскажу такую историю. Историю из моей жизни, которая была. А, кстати, вот по поводу, возвращаясь с того момента, когда я чуть не забухал. Вот это вот один из тех моментов. Я впервые познакомился с близким алкоголиком, реально алкоголика увидел, это было в Запорожье, это был мой шеф. Ну, я его знал, но мы, блин, но мы не работали вместе. Я увидел, что такой человек уходит в запой на 2 недели. Реально. Вот так вот. Первый раз. Я не видел никогда в жизни такого. Здоровый бугай, здоровенный, бывший военный, отличный руководитель, вообще бомба. Класс. Умница, все. Уходит в запой на 2 недели, все, его нет. Потом его вытаскивают, кладут в лифт-центр, потом его вытаскивают постепенно, и все. Вытаскивали. Мне летом позвонила моя кума, ну, это с нашей компании человек. А я перед этим за 2 недели, я ему позвонил. Я говорю, Сергей Валерьевич, привет, как у тебя дела? Да, все нормально, я тут в Киеве, у меня тут работа, тут вроде так все нормально. Думаю, фух, ну, наверное, нормально. Ну, чуваку. И я закрутился, я завертелся, я вот все, вот такое вот было. Через 2 недели мне звонит кума и говорит, Саня, говорит, Гончаров умер. Человеку было 50 с небольшим. Ну, почти мой ровесник, чуть старше меня. И вот тогда меня накрыло. Вот тогда меня накрыло, просто пипец как накрыло. Потому что я реально понимал, что я должен был встретиться с этим человеком. Мне ж хорошо, я ж должен был сказать, как мне хорошо. Я же должен был донести свою весть, чувак, мне же вот просто здесь офигенно. А я этого не сделал. Я пришел, правда, сюда, мне ребята успокоились, слушай, говорит, угомонись. угомонить, значит, так надо было, и ты вряд ли что-то сделал, потому что человек понимал, что у него проблемы с алкоголем. Если он был в реп-центрах, говорит, поверь мне, ему 100% говорили про анонимных алкоголиков. 100% говорит, не забивай себе голову, но я все равно, у меня до сих пор вот грех бой на душе, что можно было поговорить. А по поводу того, что ты хочешь, вот смотри, я вот для себя, вот сегодня я говорил, ну, ты выходил, видимо, по поводу мысли. Вот. Смотри, меня вчера накрывало жутко. Вот меня вчера жена бесила, сука, я ее убить готов вчера был. Вот реально. Я ее вчера просто придушить готов был. Мне сегодня утром в медитации мысли, а ты попробуй заменить. Вот у тебя есть какая-то отрицательная мысль, да?
Я извиняюсь, я эту практику уже полгода практикую.
Ну так. Ну тогда мне тебе сказать нечего.
Я не могу, это его глаза.
Значит, не вой, значит... Нет, не должен был так это делать. Ну нет. А, я прошу прощения, седьмая традиция, у нас никто ее не отменял, мы заговорились. В каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за собственные... Счет добровольных пожертвований. Несмотря на действующие ограничения, мы по-прежнему арендуем наше помещение, также несем сопутствующие траты. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами, или у кого есть временное затруднение с финансами, пусть вас это не беспокоит. Также деньги идут на нашу пятую традицию. Листовки, визитки, стенды и обслуживающие структуры. Все отчеты о приходах и расходах на седьмую традицию можно получить у казначея на рабочем собрании группы. Спасибо. Вопрос?
Спасибо. Да.